Здравствуйте, это «Голос Америки», и вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Данила Галькирович.
А я Алексей Горбачев, и в этом выпуске мы расскажем вам о событиях 618-го дня войны и главных новостях пятницы 3 ноября.
Президент Украины назначил нового командующего силами спецоперации ВСУ.
США выделили новый пакет военной помощи Украине на $500 миллиардов.
Представитель Израиля в ООН обвинил Москву в использовании кризиса на Ближнем Востоке для отвлечения внимания от агрессии России против Украины.
Бывшего издателя медиазоны Петра Верзилова приговорили к 8,5 годам колонии по делу о фейках об армии. Начнем, как всегда, с военной сводки. Украинские войска обороняются на востоке и юге и ведут наступательную операцию на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. Об этом говорится в сегодняшней сводке Генштаба ВСУ. За прошедшие сутки произошло 50 боевых столкновений. Россия нанесла 7 ракетных и 70 авиационных ударов, совершила 93 обстрела из реактивных систем залпового огня. Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей. На Лиманском направлении относительно спокойно. Ожесточенные бои идут в районах Клещеевки и Андреевки в Донецкой области Украина. Россия при поддержке авиации пытается окружить Авдеевку. В результате атак России ежедневно страдает инфраструктура Украины, гибнут мирные жители. Колоссальный вред нанесен историческому наследию страны. Этой ночью Россия атаковала дронами Харьков и запад Украины. В Харькове серьезно пострадало здание одного из учебных заведений. Это одно из старейших учебных заведений города, техникум железнодорожного транспорта, которому было более 100 лет. Также в результате атаки России на Харьков пострадало общежитие, в котором жили переселенцы. 8 человек, среди них 2 детей, обратились за медицинской помощью. В результате обстрела Запорожской области пострадали 11 человек. Сообщается, что речь идет о ранениях разной степени тяжести. Также повреждены многоквартирные и частные жилые дома. Также сегодня до 8 человек выросло число жертв ракетного удара российских войск по почтовому терминалу Новой почты. А в Харьковской области сообщается, что сегодня умер 29-летний Евгений Цыганко, который находился в день удара в помещении терминала Новой почты. Он 2 недели боролся за свою жизнь. Его сразу подключили к аппарату ИВЛ, но спасти его не удалось. В заключение военной сводки процитирую данные Института изучения войны. Перевод приводит BBC. Институт изучения войны обращает внимание на вероятную атаку украинских сил на штаб российской группировки «Днепр» в Херсонской области. Со ссылкой на российские источники Институт изучения войны пишет, что ВСУ выпустили крылатые ракеты «Шторм Шэдоу» и противокорабельные ракеты «Нептун», собственно, по штабу российской группировки. При этом ПВО российскому удалось перехватить только половину этих ракет. Кроме того, Институт изучения войны отвечает, что за последнее время украинские войска продвинулись в районе Бахмута и продолжили наступление на западе Запорожской области.
Я напомню, что Россия рассказывала о том, что она перехватывает удачно все ракеты «Storm Shadow». Ну и заодно Россия, в общем, зеркалит Украину, рассказывая о том, что Украина бьет по российским гражданским объектам. Подтверждение новостей, которые рассказывают российские официальные лица из независимых источников, не приходят. Тем не менее, так называемый член Совета Федерации от Херсонской области, я напомню, что в Совет Федерации были назначены люди от оккупированных украинских территорий. Константин Басюк, который якобы представляет в российской власти Херсонскую область, заявил, что от ракетного удара по социальным объектам в селе Чаплинка этой самой Херсонской области погибли 7 человек, 7 раненых. Также Басюк сказал, что там не было военных объектов. Насколько я понимаю, достаточно серьезно украинская сторона рассматривает цели, особенно на своей территории, потому что она может попасть и по своим гражданам. Так что эти сообщения про российских властей, оккупированных территорий Украины, нуждаются в верификации. Кроме того, российские военные заявляют о том, что они отражают контратаки вооруженных сил Украины и, как они выражаются, заняли более выгодные рубежи и позиции на Купянском направлении. Но мы знаем, что действительно на Купянском направлении российская армия пытается наступать, как и вокруг Авдеевки. Минобороны России рассказывает о том, что постоянно уничтожаются целые партии западных боеприпасов и так далее. Но это все, опять же, во-первых, требует подтверждения, во-вторых, многочисленные предыдущие заявления пресс-службы Минобороны России о потерях украинских, а также о том, как Украина теряет западную технику, очень часто никоим образом не подтверждались и были ложными.
А также сегодня пришла новость из Украины о довольно важных перестановках в командовании вооруженными силами Украины. Сегодня президент Зеленский подписал указ о новом командующем силами спецопераций вооруженных сил. Вместо Виктора Хоренко на этот пост назначен Сергей Лупанчук. Хоренко возглавлял вот это вот подразделение с июля прошлого года. Хронологию подробных событий приводит «Медуза», но вообще СМИ связывают происходящее со статьей Саймона Шустера в «Тайм», которая вызвала большой резонанс. В частности, в этой статье со ссылкой на источники говорилось о грядущих перестановках в украинском руководстве. Говорилось, что будет уволен кто-то из министров и один из высокопоставленных генералов, на которых возложат ответственность за медленный прогресс на фронте в ходе контрнаступления. Ну, а вот что касается сил спецопераций вооруженных сил Украины, не так много известно, чем они конкретно занимаются, но сам Хоренко ранее в интервью говорил, что они проводят уникальные операции в Украине и за ее пределами и работают на тактическом, оперативном и стратегическом уровне. Но, собственно, сам Хоренко говорил, что он в будущем напишет книгу о том, чем занимается вот это вот подразделение.
Ну, силы специальных операций очень часто называют именно той структурой, которая, например, атакует объекты российской армии в Крыму. И когда говорилось об атаке на главный штаб военно-морских сил России на Черном море в Севастополе, и когда говорилось о различных других операциях, часто как раз силы специальных операций Украины говорили, что это их рук дело. Леша, ты уже упомянул достаточно серьезную публикацию Саймона Шустера. Среди других важных публикаций, которые вызывают дискуссии о будущем украинского контрнаступления и украинского отражения российской агрессии, также было совсем недавнее интервью главнокомандующего вооруженных сил Украины Валерия Залужного журналу «Экономист». И там тоже, в общем, он говорил, что достаточно сложно сейчас Украине оказывать России сопротивление, что война во многом зашла в тупик и так далее. Это интервью не критикуют ожесточенно, как критикуют статью Саймона Шустера. Может быть, отчасти потому, что Валерий Залужный невероятно популярен среди украинского населения. Он очень популярен среди коллег в мире. Поэтому секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов согласился с Залужным с тем, что сказал главнокомандующий в этом интервью. В интервью «Радио Свободе» Данилов сказал, что выводы о некотором приостановлении возможности Украины по контрнаступлению – это правда. Я сейчас цитирую Данилова. «Вот и сегодня, с определенным временем, когда Российская Федерация уже оправилась, когда они стали подключать своих друзей, так называемых Иран, и известную всем автократическую Корею, мы имеем довольно сложную ситуацию. Поэтому я думаю, что генерал Залужный прав. Мы неоднократно об этом говорили, в том числе на заседаниях Ставки, что нужны новые подходы». Ну, конечно же, надо напомнить, что пока еще Украина не получила западные боевые самолеты, в частности, F-16 она не получила, пока еще очень мало стран выделило эффективные средства ПВО и ракеты, способные бить на нужное Украине расстояние, чтобы уничтожать те площадки, с которых запускаются дроны, например. И нет господства в воздухе у украинской авиации. Очевидно совершенно, что дискуссия между Украиной и Западом о том, как быстро должна эта помощь поступать, достаточно серьезно накалилась. Частью этой дискуссии является в том числе и рассуждение в Конгрессе США о том, кого финансировать первыми, Израиль или Украину. По этому поводу только что высказался спикер Палаты представителей США Майк Джонсон. Он сказал, что вопрос о выделении дополнительных средств на помощь Украине нужно рассмотреть в Конгрессе после решения такой же проблемы с военной помощью Израилю. Я напомню, что накануне Палата представителей приняла помощь Израилю, отложив помощь Украине. Администрация Байдена уже говорила, что может наложить вето на закон без помощи Украины. Сенат тоже говорил, что, скорее всего, опрокинет этот законопроект. В общем, очевидно, что дискуссия по поводу того, с какой скоростью нужно помогать Киеву, все еще идет.
Пока Конгресс обсуждает помощь Украине, администрация продолжает выделять деньги уже сейчас. Вот сегодня стало известно, что США выделили новый пакет военной помощи Украине, довольно внушительный, его стоимость составляет порядка $500 млн. Речь идет о целом ряде вооружений. Это и дополнительные боеприпасы для «Хаймарс», это дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных систем «Насамс», это артиллерийские снаряды, противотанковые комплексы «Джавелин», более 3 миллионов патронов, подрывные боеприпасы, противопехотные боеприпасы, целый ряд грузовиков для перевозки тяжелого оборудования, снаряжение для холодной погоды, то есть которое позволит украинской армии сражаться и противостоять агрессии, когда наступят холода. Ну и кроме того, среди важных частей этой помощи также средства для борьбы с беспилотниками. В частности, это специальные боеприпасы с лазерным наведением. США также не только помогают Украине военной и финансовой помощи, но и активно борются с теми, кто помогает России обходить западные санкции. В пятницу Министерство финансов США добавило в санкционный список россиянку Екатерину Жданову. Ей вменяется отмывание денег криптовалютах. Утверждается, что она помогала российской элите и киберпреступникам обходить санкции. В частности, она переводила деньги в Объединенные Арабские Эмираты. Там, по данным Минфина США, она помогала открывать счета, получать удостоверение личности. При этом речь идет о довольно-таки больших суммах. В частности, утверждается, что один из российских олигархов обратился к Ждановой и попросил ее перевести порядка $100 миллионов. Ну и вот среди киберпреступников, которые пользовались услугами Ждановой, в том числе российская кибергруппировка, которая разработала программу «Вымогатель», с помощью которой были атакованы более 1000 организаций, в том числе и в США.
Если продолжать тему санкций, то сегодня появилась довольно серьезная публикация в британской газете Financial Times. Это обращение более 30 известных международных деятелей по поводу того, что российские активы заморожены на Западе, это около 300 миллиардов евро, должны быть направлены на возмещение ущерба, нанесенного Украине и украинцам. Это обращение подписали более 30 известных международных деятелей, среди которых есть бывшие руководители правительств европейских стран, известные американские дипломаты, члены Европарламента, экс-президент Всемирного банка, представители многих американских университетов, там и Гарвард, там и Стэнфорд, Колумбийский университет, Йель, и члены Атлантического совета, который, я напомню, Россия очень болезненно воспринимает и объявила нежелательной организацией. В общем, цитирую то, что было напечатано в Financial Times: «Мы призываем лидеров государств группы 7 и Европейского Союза принять долгожданное решение, чтобы позволить Украине использовать суверенные российские активы и направлять их на возмещение ущерба, нанесенного Украине и украинцам». Это очень такой существенный призыв. Мы знаем, что уже рассматривается возможности использования российских активов, уже для этого создается юридическая база. Тем временем Россия продолжает портить отношения с теми странами, которые были более или менее нейтральны к российской агрессии против Украины. В частности, своими последними действиями, когда Россия приняла сторону фактически палестинцев и принимала Хамас в Москве, Россия поссорилась с Израилем очень серьезно, что проявилось только что в Совете Безопасности ООН. Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил на заседании в Совбезе, что Россия использует войну на Ближнем Востоке, чтобы отвлечь внимание мира от своего вторжения в Украину. Это, в общем, и был его комментарий на слова представителя России Небензи, который сказал, что у Израиля, оказывается, нет права на самооборону в войне против Хамас. И вроде как это было подтверждено еще заключением Международного суда ООН. Но Василий Небензи, как всегда, передергивает, потому что Международный суд ООН в 2004 году сделал вывод, что Израилю нельзя строить разделительную стену, чтобы палестинцы не могли ее преодолеть, потому что она проходит по территориям, не признанным международным сообществом. Но Международный суд ООН отнюдь не заявлял, что у Израиля нет права на самооборону. Ну и Гилад Эрдан был очень жесток в своих заявлениях. Он сказал, что Россия использует террористическую атаку Хамас самым извращенным способом, чтобы отвлечь внимание мира от вторжения в Украину. И он сказал, что Россия вообще последняя страна из тех, кто может учить Израиль соблюдению международного права. Цитирую представителя Израиля в ООН: «Смешно слышать именно от представителя России нравоучение в адрес Израиля по поводу прав человека и международного права, представителя страны, которую исключили из Совета ООН по правам человека». Трение между Израилем и Россией может вырасти еще, если подтвердятся сведения по поводу того, что группировка «Хизбалла», действующая в Ливане, может получить зенитно-ракетные комплексы «Панцирь», которые ей могут передать наемники из группы «Вагнер». Мы знаем, что «Вагнер» сейчас юридически уже вроде как не существует, но сами-то наемники есть, и их вооруженные силы есть, и сирийское руководство на них по-прежнему полагаются. И были публикации о том, что «Панцирь» могут быть переданы группировке «Хизбалла». Почему это важно? Это сразу испортит серьезные отношения России не только с Израилем, но и с Египтом, где «Хизбалла» объявлена террористической организацией. Я напомню, что «Хизбалла» объявлена террористической организацией и в Соединенных Штатах, и в Британии, и в Германии, и Нидерландах, Канаде, Австралии и Египте. В Египте лидеров «Хизбаллы» называли военными преступниками. Ну, поэтому Дмитрий Песков, представитель Кремля, сегодня сказал, что это, пожалуйста, пусть США обращается к руководству нашего Минобороны, если у них есть какие-то озабоченности по этому поводу. Их всегда можно донести до наших военных. Это не вопрос Кремля, а группы «Вагнера» юридически не существует. Это все сказал Песков, а его начальник Владимир Путин попытался вбросить такой встречный как бы слух. Ну, раз Вагнер и в его лице Россия может передать ракеты Хизбалле, то посмотрите на Украину, которая передает оружие движению «Талибан». Сегодня он это сказал на встрече с членами Общественной палаты. То есть буквально он обвинил Украину в том, что Украина, которая сама нуждается в вооружениях для сопротивления российской агрессии, продают оружие талибам. Это слова Путина.
Перейдем к нашей рубрике «Кого, где, за что» о репрессиях в России. О них Небензи вон не расскажет. И репрессии в России и подавление прав человека происходят ежедневно. Вот сегодня суд в Москве заочно приговорил участника «Пусси Райот» и бывшего издателя «Медиазоны» Петра Верзилова к 8,5 годам колонии по статье о фейках про российскую армию. Об этом пишет «Медиазона» в своем репортаже из зала суда. Дело против Верзилова возбудили из-за 4 постов в Твиттере. В этих постах Верзилов рассказывал о массовых убийствах жителей Бучи во время российской оккупации в феврале-марте 2022 года. В результате этой оккупации погибли сотни мирных горожан. Согласно приговору, своими постами Верзилов, я цитирую, создал реальную угрозу формирования у граждан ложного мнения о целях и задачах специальной военной операции. Но Москва, я напомню, называет происходящее в Буче постановкой, при этом и ООН, и ОБСЕ, и украинские власти, и многочисленные расследования западных журналистов, они, конечно, подтвердили зверство российской армии в Буче. Ну, понятно, что юридически этот приговор для Верзилова носит, можно сказать, такой ничтожный характер, ведь сам он уже давно не живет в России, а ранее рассказал видеоблогеру Дудю, что воюет сейчас в рядах ВСУ.
На приговор Петру Верзилову отреагировала и одна из участниц «Пусси Райот», Маша Алехина. Я поговорил с ней буквально перед программой. Вот что она сказала.
Басманный суд – это и есть вообще фейк, на самом деле, сам по себе. Но я дико рада, что Петя не проходит через эти 8 лет, а сражается за Украину. Эти сроки, этот срок, который, к сожалению, в России получают в реальности люди, то есть, например, тот же Илья Яшин, который получил реальные 8 лет. Я очень рада, что он не там, рада, что он сражается за Украину, и что этот абсурд в его случае останется просто на бумаге.
Это была Мария Алехина, комментировавшая приговор Петру Верзилову, который вынесен был сегодня в России. Я, кстати, заодно сообщу, что группа «Pussy Riot» начинает сегодня гастроли в Соединенных Штатах. Целый тур, который начинается, по-моему, с Детройта. Мы поговорили с Машей об этом. Скоро выйдет интервью. Я также напомню, что буквально только что «Pussy Riot» сделали очень серьезное заявление антивоенное, в котором, в общем, обвинили российскую власть в том, что она распространяет фашизм в России, обучая детей ненависти к украинцам, похищая детей из Украины в Россию и перевоспитывая, заставляя школьников выстраиваться буквами Z и так далее. Это заявление также перекликается с музыкальным клипом, который они только что сделали, и он появился на «Медузе». Маша Алехина говорит в интервью русской службе «Голоса Америки», что вот это вот насилие над детьми постоянное, которое проявляется государственное в России, оно является одним из самых тяжелых преступлений.
Когда я первый раз увидела видео возвращенных украинских детей и интервью с ними о том, как их били, если они говорили на украинском, просто били проводами, запирали в каких-то холодных помещениях, я была в шоке. Но одновременно с этим я понимала, что, в принципе, эти дети, они оказались в самом обычном российском детском доме, в котором такое насилие происходит постоянно, каждый день. И мы не знаем, сколько тысяч, может быть, сотен тысяч детей выросло в насилии, выросло в условиях не только насилия там, в детских домах, в школах, но и в условиях систематического домашнего насилия в семьях. И, конечно, человек, который растет в таких условиях, к сожалению, может быть очень сильно внутренне сломан и продолжать эту цепочку насилия. И таким образом преступления российской армии, то есть те чудовищные кадры, например, которые мы видели в Буче, они, к сожалению, становятся логичными, когда ты понимаешь условия, которые помещают детей.
Это Маша Алехина о военной пропаганде в России среди детей. Ну и надо сказать, что действительно, когда она говорит, что сроки в 8 лет даются сейчас в России все время, дали этот срок не только Петру Верзилову сегодня, но и бывшему фотографу и волонтеру штаба Навального Александру Струкову. Его приговорили к 8 годам колонии общего режима, к штрафу в 200 тысяч рублей. Обвинили его в призывах к терроризму. А обвинили его на основании того, что, в общем, он комментировал в соцсетях военную операцию российскую, которую так называют власти, войну российскую. И начинались эти комментарии со слов «Слава Украине» и «Долой власть чекистов». 8 лет за это.
Репрессии также продолжаются и в оккупированных регионах Украины. В частности, назначенный Россией Феодосийский городской суд Крыма приговорил местного жителя Олега Валиева к 1,5 годам колонии по делу о повторной дискредитации армии. Ну и, собственно, приговор опять же был за посты в социальных сетях. Он написал в группе ВКонтакте, просто высмеял современное оснащение вооруженных сил Российской Федерации военной техникой, это цитата из приговора, и негативно высказался об участии России в войне против Украины.
И последняя новость в этой рубрике нашей, также печальная в отношении журналистки «Русньюз» Марии Пономаренко. Возбудили еще одно уголовное дело. Это при том, что она уже отбывает наказание за так называемые фейки об армии в Алтайском крае, в колонии. И ее приговорили к 6 годам. Она просто сообщала о том, как Россия била по драмтеатру в Мариуполе, как там погибли люди. И сейчас уже в самой колонии ей, что называется, шьют новое дело. Рассказывают, что она вроде как нападала на сотрудников колонии и применяла к ним насилие, ну, хотя бы, правда говорят, не опасное для жизни. Но практика преследования внутри колонии политических заключенных, она очень распространена. Мы знаем, что постоянно попадает в ШИЗО Алексей Навальный, мы знаем, как постоянно попадает в ШИЗО Владимир Карамурза, и вот это преследование тех, кто сидит по политике, что называется, внутри колонии, оно является советской практикой, получившей продолжение у нынешней российской власти.
На этом мы будем завершать наш сегодняшний подкаст. С вами были Данил Гальперович и Алексей Горбачев. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. Нас также можно слушать в Телеграме, на YouTube и на сайте Эхо.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим на следующей неделе.